Читаем Слово Господне, записанное в послании евреям, 9 глава, с 24 по 28 стих. Послание евреям, 9 глава, читаем с 24 стиха. «Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Аминь. Послание евреям, 9 главе, 10 главе, апостол говорит о том, как совершалось служение в Иерусалимском храме, как первосвященник один раз в году входил во святое святых с кровью козлов и тельцов, чтобы принести жертвы за себя и за весь народ. Такое повеление дал Господь народу израильскому, и они совершали это священное действие так, как было повелено Господом. Но вот здесь мы с вами слышали, прочитали, что Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Он, первосвященник, наш Господь Иисус Христос, вошел не во святое святых Иерусалимского храма, а вошел в самое небо. Правда, во время смерти Господа Иисуса Христа святое святых было открыто, потому что завеса в храме, которая отделяла святое святых, она была разорвана сверху донизу. И это говорит, что есть общение с Богом, что сейчас уже не раз в году должен священник входить и совершать то служение, которое предписывалось, потому что открыто святое святых, где присутствовал сам Бог во святом святых, а через смерть Господа Иисуса Христа мы получили доступ в небо, вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И мы с вами прочитали, что людям положено однажды умереть, а потом суд. И коль так, есть такое определение, есть возмездие за грех смерть, то наш Господь Иисус Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Иисус Христос принял смерть за нас, принял смерть и избавил верующего в Иисуса Христа, избавил от смерти, избавил от ада. Так говорит Священное Писание, так мы исповедуем с вами, что верующий в Иисуса Христа перешел от смерти в жизнь. Почему? Потому что мы с вами имеем жизнь вечную. Верующий в меня, говорит Иисус Христос, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, и верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Вот такое положение, такое достояние мы с вами имеем через Господа нашего Иисуса Христа. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. С тем определением, что человекам положено однажды умереть, никто не спорит, рано или поздно, в 60 ли, может быть, в раннем возрасте, может быть, в 70, 80, 90 лет и 100, человек должен умереть. Человек должен умереть. Но очень и очень многие исповедуют, что после смерти нет суда, нет жизни, нет воскресения, и со смертью все заканчивается. Священное Писание, Слово Божие, Слово Бога говорит к нам, что после смерти есть суд. И Священное Писание нам говорит, что воскреснут из праха земли одни для жизни вечной, другие для вечного поругания и посрамления. Все воскреснут, все, и не только умершие в Господе воскреснут. Умершие в Господе воскреснут во время восхищения, чтобы быть взятым от земли, но воскреснут все, чтобы предстать на суд перед Богом. И вот это взял Христос на себя. Он был судим за нас. Иисус Христос стоял перед Пилатом. Иисус Христос стоял перед первосвященником. И все кричали, все требовали, да будет распят, да будет распят. И Пилат говорит: нет вины достойной смерти, наказавши, отпущу его. Но все требовали, требовали смерти, требовали распятия. И когда мы смотрим на этот процесс, когда мы читаем об этом Священном Писании, то мы удивляемся, мы обвиняем Пилата, первосвященников и книжников. Безусловно, они виновны. Но здесь совершилось то, что сказано в Священном Писании, что он взял на себя грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились, как пишет пророк Исаия. И суд перед Пилатом, перед пересвященником, который состоялся, он должен был доказать только то, что перед ними стоял невинный Господь Иисус Христос, и в нем не было вины. Вот в этом заключалась вся эта процессия судилища, потому что не нашли в нем никакой вины, и не было лести в устах его, и он не пошел на крест за свои грехи, за какой-то грех, за один какой-то грех. Нет, нет, не было греха в нем никакого. Иисус Христос был святой, был праведный, и он мог взять грехи всего мира на себя и понести наказание за нас. Он агнец непорочный, без всякого порока, без всякого пятна, был мучим и терзаем за нас. И Господь Иисус Христос, как положено однажды людям умереть, а потом суд, Он принял суд на Себя, и верующий не приходит на суд, да? Не приходит на суд, не судится, потому что этот суд испытал на себе наш Господь Иисус Христос. И верующий избавлен от смерти, потому что эту смерть принял за нас Господь Иисус Христос. И Он вошел в самое небо, вошел не с кровью козлов и тельцов, как было в Ветхом Завете, нет, но Он святую кровь пролил для освящения, для оставления наших грехов, чтобы мы с вами имели жизнь вечную. И мы исповедуем, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. И в этой же 9 главе, с 13 и 14, с 12 стиха мы читаем по 14, «Не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы было чисто тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». Более того, дорогие, здесь же в послании к евреям мы читаем, в 10 главе, в 14 стихе, «Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Навсегда сделал совершенными освящаемых. И нет необходимости Господу Иисусу Христу страдать многократно. Нет, нет, не ежегодно входить во святилище, как это делал первосвященник, входя во святое святых. Нет, он сделал единым приношением навсегда совершенными освящаемых. Дорогие братья и сестры, вот эта истина, которую мы с вами исповедуем, что мы Его дети, мы наследники Царствия Божия, и кровь Иисуса Христа очистила нас от всякого греха. И нет греха, который не очистила бы кровь Иисуса Христа. И все, что я делал до своего обращения к Богу, был ли я блудником, был ли алкоголиком, был ли наркоманом или кем-то еще хулителем, как был в свое время Савл, но после того, как человек в этот же момент, как человек обращается к Богу, прощаются ему все грехи. Все грехи прощаются, и нет греха, который не очистил бы кровь Иисуса Христа. И если кто-то говорит, что тебе нужно еще исповедовать какой-то грех специально, потому что ты что-то делал, куда-то обращался, если ты был колдуном, гадателем, чародеем, и этот грех очищает кровь Иисуса Христа. И все, что нужно сделать, как сделали эти колдуны, гадатели, чародеи, о которых мы читаем Деяния святых апостолов, они уничтожили те книги, которыми пользовались. Никакого такого амулета не должно быть в нас, на нас ли, или в нашем жилище, чем мы пользовались, когда жили во грехах, мы должны от этого избавиться, это безусловно так, и исповедовать, что кровь Иисуса Христа очистила нас от всякого греха и сделала нас совершенными. Здесь мы с вами прочитали, дорогие братья и сестры, что так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. И вот здесь можно строить некоторые богословия на этом определении так называемое ограниченное искупление. И ограниченное искупление, чтобы подъять грехи многих, здесь не написано всех. Но богословие строится не на одном тексте Священного Писания. Богословие строится на всей Библии, ибо она есть Слово Божие. И в послании, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 15 стихе мы читаем: «А Христос за всех умер». Здесь не сказано «за многих». Здесь сказано «за всех умер», чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И мы имеем золотой стих Священного Писания, который говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И само определение, чтобы подъять грехи многих, это не всегда может многих иметь ограниченное действие. Оно может иметь ограниченное, но не всегда. Многих здесь нет границ. И всякий, кто исповедует имя Господа Иисуса Христа, тот получает спасение, получает дар вечной жизни. И смерть Господа Иисуса Христа, она говорит нам о том, что мы входим в наследство. Почему? Потому что умер завещатель. В этой же главе 9, с 15 стиха читаем: «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Я полагаю, что из присутствующих здесь, в возрасте моем, моложе или старше, написали завещание. После смерти мое наследство, то-то и то-то, переходит тому-то и тому-то. И оно перейдет только тогда, когда мы умрем, не раньше. Когда мы кому-то дарим, мы сейчас это осуществляем. И я знаю один случай, когда хозяин такую дарственную написал и полагал, что после его смерти она войдет во владение этого дара. Но изменились ситуации, и тому, кому написано это дарственное, заняло этот дом и живет в нем, а хозяин вне дома оказался. Потому что подарил. Есть документ. Завещание по-другому. После смерти. И вот мы с вами имеем это наследие вечное, потому что завещатель умер, Господь Иисус Христос, и мы с вами имеем имеем наследство, наследство от нашего Господа Иисуса Христа. Он ходатай Нового Завета, завета, завещания, там, где там необходимо, чтобы последовала смерть. Завещание действительно после умерших, он не имеет, оно не имеет силы, когда завещатель жив. И Господь Иисус Христос, приняв смерть за нас, завещаю вам царствие, он говорил своим ученикам. Он говорит это нам, дорогие братья и сестры. Когда мы видим тех, кто имеет больше, чем мы, когда, может быть, мы в чем-то испытываем скудость, но вместе с тем обладаем вечностью, и нам завещано Царствие Божие, то мы с вами не нищие, нет, мы богатые в нашем Господе Иисусе Христе, мы имеем неувядающее вечное наследие от нашего Господа Иисуса Христа. И еще. Он явился, иначе надлежало бы ему многократно страдать. Он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Вот это определение к концу веков. Мы часто думаем об этом, слышим, когда будет конец этого века. Об этом спрашивали и святые апостолы. Они интересовались, и Господь Иисус Христос говорил о признаках Его пришествия и кончины века. Но Священное Писание говорит, что время, в которое мы с вами живем, от дней Господа Иисуса Христа, это конец веков. Это завершение спасения рода человеческого. И оно завершается тем, что устояется Церковь Господа Иисуса Христа, что спасенные получают дар вечной жизни, и они будут наследниками Царствия Божия. Вот это формирование происходит в наши дни, от дней апостолов до наших дней. Это новая, воистину новая эра от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, а затем Царствие Божие. Да, будут еще события, о которых говорит Священное Писание, но это конец веков. Конец, к концу веков явился наш Господь Иисус Христос для уничтожения греха. И Священное Писание мы с вами прочитали, что Он явится во второй раз не для очищения греха, а для ожидающих Его воспасения. Когда мы вкушаем от хлеба и пьем из чаши, мы с вами, дорогие братья и сестры, возвещаем смерть Господа нашего Иисуса Христа, смерть возвещаем, доколе Он придет. И эта заповедь говорит нам о том, что Он опять придет. Он говорил своим ученикам, что уже больше не будет пить от плода сего виноградного до того дня, когда будет пить новое вино в царстве Отца своего. Есть ожидание, ученики, пришедшие на гору Елеон, чтобы, куда их вывел Господь Иисус Христос и вознесся пред глазами их в небо, они ожидали, они смотрели вослед, и явились им небожители и сказали: «Что вы стоите и смотрите? Иисус, вознесшийся от вас, придет таким же образом, как вы видели Его возносящимся». Он придет, Его пришествие второе, это, о чем мы с вами прочитали, будет за ожидающими его во спасение, и затем придет он во славе, придет с церковью, чтобы царствовать 1000 лет, и здесь мы имеем вот это определение, что он второй раз явится для ожидающих его во спасение. И то, о чем говорит Священное Писание, оно обязательно будет так, как говорит Господь. Я полагаю, что во все времена Церковь Господа Иисуса Христа была ожидающей и желающей пришествия Его, и стремящейся к тому, чтобы быть готовой ко встрече с Ним, как и заповедал Господь Иисус Христос, в состоянии находиться бодствования, молитвы, ожидания жениха, когда он придет. Но все мы согласны с вами, я полагаю, что в такое время, как мы живем сейчас, оно очень ярко говорит о близком пришествии, о близком восхищении Церкви Господа Иисуса Христа, доколе он придет. Придет за ожидающими его во спасение, за ожидающими его. И стоит вопрос, дорогие братья и сестры, ожидаю ли я прихода Господа Иисуса Христа? Желаю ли я прихода Господа Иисуса Христа? Как часто слышны ли наши молитвы? «Ей, гряди, Господи Иисусе! Гряди, Господи Иисусе!» Или у нас есть еще очень важные дела, есть планы, есть проблемы, которые нужно разрешать, есть желания, которые мы хотим еще, чтобы исполнились наши здесь на земле, и не ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. И мы можем оказаться тогда, когда Он постучит, а мы не готовы. Мы не готовы, мы привязались так к земному, что не готовы оторваться. Это земное тяготение давит на нас различными способами и очень ухищренными в наше время. Да благословит нас Господь, дорогие братья и сестры, чтобы мы возблагодарили сегодня Спасителя нашего за это чудное искупление, за Его жертву. И я полагаю, что мы должны согласиться, что до конца значение жертвы Господа Иисуса Христа мы с вами на земле не оценим так, как должно. Мы можем благодарить Господа, но вместе с тем, только в вечности, когда мы придем, мы увидим, что совершил для нас Господь, как Он соделал нас царями и священниками Богу, когда мы войдем в то наследство, которое Бог нам дал, определил, и мы имеем его, когда мы войдем во владение этим наследством, там в вечности мы увидим, в чем причина, что мы такие счастливые, что мы такие благословенные Богом. И будет Агнец, там прославляем в небесах. Там слава будет Ему, что Агнец нас кровью омыл. Агнец нас призвал в Вышний Иерусалим. И здесь на земле да не умолкнет эта хвала, хвала Господу. Возблагодарим Его, прославим и будем молиться о том, чтобы нам быть ожидающими и желающими пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.